Текст Вишнусмрити. Глава 33. Три источника греха – страсть, гнев и жадность. А теперь о трех наиболее опасных врагах человека, называемых вожделением, гневом и жадностью. Тот, кого они одолели, совершает прегрешение, называемое наитягчайшее, атипатака, или великие, махапатака, тяжкие, анупатака, и менее тяжкие, упапатака. Так здесь говорится в начале о различных видах омрачений. Омрачения являются энергиями, которые действуют в силу кармических причин. И если мы находимся в неправильном состоянии ума, то эти омрачения могут создавать новые причины и следствия. Часто мы, погруженные в текущие события, не понимаем, что все наши действия являются следствием ранее совершенных поступков тела, речи и мыслей. Часто мы, не очень глубоко вглядывая в свою душу, не осознаем, что все те события, что происходят с нами, это следствие, а причины были заложены ранее. И эти причины можно проследить духовным зрением, заглянув в душу человека. Видеть там отпечатки, самскары, васаны. И, в общем-то, понятно, почему человек так действует. Но часто в текущих событиях мы этого не понимаем. Нам кажется, вот этот человек, он такой-то, он мне не нравится. А может быть, если заглянуть в прошлой жизни, этот человек был царь, а мы его подданным. И этот царь нас наказал. Но нас это не видно. Нашей силы и ясности в этой жизни не хватает. Я приводил пример. Однажды два послушника лет 5 назад делали ремонт в домике. И что-то они не поделили, один другого столкнул со стула. Это стало предметом разбирательства. И когда мне стало любопытно причина этого, выяснилось, что причина эта уходит корнями в далекое прошлое. Оказывается, тот человек, который столкнул со стула другого послушника, когда-то поклялся это сделать, что в тот миг, когда он еще раз залезет выше, он его столкнет оттуда. И поклялся он это в одной из своих прошлых жизней, когда был крестьянином в средневековой Европе. А тот послушник, который был выше, был каким-то дворянином или рыцарем, может быть. И он проскакал, и этот крестьянин не уступил дорогу, исходя из своих представлений собственной важности. А этот дворянин исходил из своих представлений, своего высокого положения, и скакал прямо на него. Так что сбросил его в кювет. И этот крестьянин в сильном гневе дал себе внутри клятву. Но если он мне еще раз попадется, я его с коня скину. И поскольку ситуация материализовалась не в этой жизни, а только в следующей, но самскары и подсознательные мотивы остались, эта ситуация привела к такому конфликту. Но ни тот, ни другой не помнили этого и не понимали. Им казалось, что это сейчас важно, это сейчас реально. И что вот сейчас, то, что сейчас, это важно, а прошлые события для них не были видны. И так часто мы не осознаем мотивы наших поступков, причины наших мыслей и действий. Нам кажется это чем-то тайным или хаотическим, или происходящим из нынешней жизни. Духовная жизнь в монастыре заключается в том, чтобы очистить все эти причины, абстрагироваться от текущей ситуации и очищать свою душу. То есть, чтобы по результату жизни в монастыре мы пошли как минимум на небеса, и чтобы все эти причины, что были, в этой жизни очистились. Именно в этом и цель духовной практики. И часто бывают такие подводные камни монаха, которые духовно неопытные не распознают, не понимают. Например, опасные виды сознания, для духовной жизни опасные. Например, нечистое сознание. Сознание, которое не глубоко принимает наставление о чистом видении. Но думая, что это некая философия, а вот в конкретной жизни не знают, как применить. Но именно эти наставления являются драгоценным спасительным средством. Или развращенное сознание. Ну, когда дух практики притупляется у монаха. Когда он начинает пренебрежительно относиться к обетам, винаям, самаям. Ну, ко всему, как бы такое у него легковесное. Он как бы привык, вот, он привык. Много лет в монастыре, и он привык. Вовремя просад, гарантированный кров, хорошие отношения. Ну, у него есть такое отношение, это анартха. Когда дух садханы, дух самаи, дух чистого видения, дух преданности куда-то уходит с годами, и появляется такое равнодушное состояние, замешанное на каких-то нечистых, эгоистичных самскарах. С этим нельзя мириться монаху. Ни в первый год, ни в 25-й. Есть опасный вид сознания – это гордыня, впадение в прелесть, переоценка своего мнения, своего эго, своих великих достоинств, вера в свои непогрешимые оценки. Настоящий практик так никогда не будет делать, никогда не будет вести. Он не слишком доверяет своим оценкам, зная, что его душа ограничена, он не может все понимать о мире, его оценки могут быть вполне ошибочны. Даже боги иногда делали ошибки, оценивая неправильно ситуацию и прочее. И часто в мире людей за неправильные оценки приходились различные проблемы. Например, Равана неправильно оценил ситуацию и мощь Рамы, его духовное величие. За это был наказан. Дакша не понял глубину величия Шивы, его возвышенное положение среди богов, считая его каким-то полубезумным, сумасшедшим, нечистым. И за свое нечистое видение поплатился такой раздвоением жертвоприношения и головой своей, тем, что Шива, в конце концов, Дакше дал голову козла вместо головы. Это все примеры неверной оценки ситуации, то есть не была оценена правильно ситуация. Это сознание, впавшее в иллюзию, в прелесть. Также опасным может быть такое самолюбивое, обидчивое сознание, когда сознание воспринимает любые замечания, пожелания как оскорбление. Очень колко воспринимает, очень болезненно реагирует на критику, на пожелания вообще, как любые границы территории своего эго очень сильно защищает. Это тоже неправильное, поскольку цель монашеского делания – это все-таки изменение, трансформация. Не сохранение статуса кво, а напротив, изменение. Таким же может быть опасным видом сознания недоверие. Ну, допустим, если вы практикуете в монастыре, надо доверять не только гуру, но и дхарме, также и братьям по дхарме, старшим монахам. То есть должно быть настоящее доверие. Без этого трудно следовать духовной практике. Если вы другим не доверяете, пренебрежительно к этому относитесь, это где-то какой-то испорченный дух самая, вот так. Разумеется, каждому доверие настолько, насколько он заслуживает, в соответствии с монашеской иерархией. Но при этом в глубине души, даже самому малому и самому начинающему, все равно следует доверять и рассматривать его как самайного брата или сестру в чистом видении. И даже как бы человек не был неопытен, все равно следует рассматривать его в чистом видении. Еще может быть видом опасного сознания легкомысленное сознание. Ну, когда человек не очень серьезно воспринимает дхарму, получая наставления, не руководствуется ими в жизни. Переоценка себя, нереальное восприятие своих способностей. Именно поэтому у нас есть такой принцип служения, когда мы служим не делам, а монахам, святой Санге, гуру, трем сокровищам. Потому что если мы делам служим, есть опасность всегда в эти виды неправильного сознания впасть, поскольку дела могут стать важнее трансформации сознания. Но когда мы служим монахам, то мы защищены от этого. Чем бы мы ни занимались, наша самая будет чиста. И другой принцип служения – делаем не дело, а служение, бхакти. И третий принцип – не результата добиваемся, а самаю храним. Если вот такие принципы выполняются во время служения, то подлинная трансформация может быть. И монах защищен от различных видов неправильного сознания. И почему это опасные виды сознания? Ну, потому что ведь на кону стоит наша реализация, наше будущее и следующая жизнь и рождение. То есть, вряд ли каждый из вас думает, будто мы занимаемся некими такими шуточными делами. Итак, в Вишну Смрити описываются различные прегрешения или виды омрачений. Атипатака означает «наитягчайшее». Это плотская связь с матерью, дочерью или невесткой для грехастха. Махапатака означает «великие прегрешения», например, убийство брахмана, прелюбодеяние с женой гуру, если гуру женатый мирянин, кража золота у брахмана и так далее. Анупатака – тяжкие прегрешения, убийство кшатрия вайши, участвуя в жертвоприношении, женщины в период месячных, беременной, убийство зародыша, женщины из рода атри, лжесвидетельство и убийство друга, присвоение земли, принадлежащей брахману и так далее. Различные виды половых связей с родственниками. Все это тяжкие прегрешения. Менее тяжкие. Ложь с целью самовозвышения. Клеветнический донос. Ложное обвинение, порицание ветхармы. И так далее. Здесь большое такое количество различных омрачений, которые относятся к прегрешениям менее тяжким. Другие виды прегрешений – причинение боли брахману, употребление дурманящих веществ, мошенничество, скотоложество, мужеложество. Другие виды прегрешений, называемые самкарикарна, приводящие к низкому рождению, убийство домашних и диких животных. Прегрешение малаваха или маликарана, вызывающее осквернение, убийство птиц, плавающих и рождающихся в воде, поедание дурманящих пищи. Насекомых сознательное убийство имеется в виду. И другие прегрешения относятся к категории пракирна или разные прегрешения. Несмотря на то, что естественная основа ума всегда чиста, до тех пор, пока она наберет силу самоосвобождения, все это еще действует. Наивно было бы думать, будто бы, как только мы услышали о природе ума, омрачения нас не касаются. Это все зависит от многих факторов, а именно от умения нас работать с мыслью. И вот грань, где действие становится прегрешением, или где оно не дает никакого результата и трансмутируется в чистое видение, именно проходит на тонком уровне самоосвобождать наши мысли. И то, что для одного может быть прегрешением, для другого может быть вообще не давать кармического результата, а для третьего давать заслугу. Все это зависит от того, насколько человек способен пребывать в чистом видении и самоосвобождении или не способен. Поэтому закон кармы не один для всех. И однажды одно божество говорило человеку так: «То, что для меня является игрой, для тебя является непреложным законом жизни». Потому что уровни сознания и способности существ не одинаковы. Это подобно тому, как в спорте олимпийская чемпионка с шестом может прыгнуть на 5 метров. А 4,80 для нее – это детская игра. Но скажите, кто из вас может прыгнуть на 4,80 шестом? Никто. Потому что она всю жизнь этому посвятила, и ее способности сильно отличаются от ваших в прыжках. Или для какого-либо штангиста взять 280 килограмм – это его обычный тренировочный вес. А вот 315 – это его предел, это рекорд. Ну скажите, кто из вас способен взять 280, даже 200 килограмм? Даже 160? Налицо совершенно разные способности, вам даже не надо думать об этом. Можно стать инвалидом просто, на всю жизнь, просто попытавшись взять такой вес. Именно поэтому и способности разных людей к самоосвобождению разные. И то, что могут выполнять Махасидхи или Риши, совершенно нельзя делать людям. И то, что может самоосвободить уровень энергии практик 7-й ступени, практику 1-й ступени об этом даже и не думать, потому что это может привести его в ад, настоящий ад, со всеми атрибутами. Следует понимать это и очень четко разбираться.
Ады. Перечень разнообразных адов для грешников. Теперь ады. Тамисра. Темнота, мрак. Андхатамисра. Непроглядная тьма. Раурава. Ужас. Маха-раурава. Величайший ужас. Каласутра. Нет времени или смерти. Маханарака. Великий ад.
И совершившие величайшие прегрешения, прямиком их души опускаются в эти самые нижние области хаоса и мрака. Так же, как боги мгновенно рождаются в высших мирах, существа мгновенно, не проходя барда промежуточное состояние, попадают в адские измерения. Духовным зрением они видятся, как падающие вниз головой.
Самдживана. Оживляющий для новых пыток. Авичи. Незыбь.
Ад Самдживана означает, что когда живое существо пытает, и оно умирает в результате этого, через некоторое время раздается голос с неба, приказывающий ему восстать. Его тело снова собирается, и оно оживает для продолжения таких страданий.
тапана, горение. Сампратапана, сжигание. Сангхата, сжатие. Кока-кола, вороны. Кудмала, узы. Путимритика, зловоние. Лохашангу, пронзание железными прутьями. Рибиса, сковорода.
Ад, сковорода означает, когда человек кладется служителями ада, гневными демонами, на что-либо раскаленное. Ад, ворона означает птица наподобие ворон, обладающая железными клювами, железными когтями, нападает на живых существ, обитающих в этом аду. Однажды одна послушница, я ее спросил, как ты думаешь, ад существует? Она, прослушав лекцию о природе ума и о том, что все является проявлением разума, сказала, нет, это же проявление нашего разума. Тогда я ее спросил, ну а как ты считаешь, а больницы, тюрьмы существуют или нет? Это тоже проявление разума. Но разве ты эти проявления можешь контролировать?
Вишама Пандхана, колдобины. Кантака Шалмали. Вонзание шипов дерева Шалмали. Дипанади, огненная река.
В русских текстах также описывается Калинов мост, соединяющий явь и навь, мир тот, потусторонний и этот. И часто там течет река, и в санскритских текстах она называется Вайтарани, огненная река. И через такую реку есть очень узкая такая нить или полоса, и грешники не могут по этой полосе пройти. Праведники могут свободно по этой полосе пройти и перейти эту реку. И у грешников силы их грехов и силы их тяжести заставляет падать, сваливаться в огненную реку с этой узкой повозки.
Аси Патравана. Лес с листьями из кинжалов.
Живые существа, проходя через такой лес, ранятся о листья, и каждый лист представляет собой лезвие кинжала.
Лохачарака, железная окова.
В этом аду живые существа, на них наброшены кандалы, и они вынуждены брести, оцепленные кандалами. Кандалы есть символ их сильных омрачений. Например, считается, если человеку снится, будто он одет в кандалы, в железные доспехи, или несет тяжелые сумки, это признак омрачений, накопления препятствий, дурных карм.
Совершившие прегрешение Атипатака и не прошедшие покаяние мучаются последовательно в каждом из этих адов целую кальпу. Совершившие прегрешение Махапатака и прегрешение Анупатака в течение Манвантары, прегрешение Упатака, Чатур-югу. Совершившие прегрешение Самкари Карана, прегрешение Патаяния, прегрешение Апатри Карана и прегрешение Малини Карана в течение 1000 лет, а совершившие прегрешение Пракирна великое множество лет.
Прегрешение возникает всегда, когда в уме порождается нечистое видение, нечистые мысли, нечистые самскары, взаимодействие с нечистыми пранами. Внешние действия являются вторичными причинами, которые инициируют в наших каналах нечистоту. И то, что у одного человека определенное действие может инициировать нечистые каналы и самскары. У другого человека, если сила его разума ясна и чиста, вторичная причина может совсем не инициировать нечистые каналы. И в зависимости от духовного уровня самоосвобождения, единого вкуса и чистого видения, каждое живое существо испытывает свои индивидуальные последствия вторичных причин. И действия тела, речи и мысли – это вторичные причины, которые инициируют в потоке сознания те или иные мысли. И почему живые существа подвергаются закону кармы? Потому что вторичные причины невозможно обмануть, они просто действуют. И поскольку мы сильно верим в наши мысли и в нашу оценку реальности, то вторичные причины являются такими вещами, которые опираются на нашу веру. Например, Кришна воровал масло у гопи или одежды воровал, но это не являлось для него кармой воровства или кармой голодных духов, а формой благословения, формой даршана. Поскольку вторичные причины такого уровня не могли вызвать его потоки сознания никакой нечистоты, потому что сам он находился в абсолютно чистом видении, для него это была форма игры, благословляющей гопи. Но обычный человек, имеющий привязанности, понятия об одежде, о собственности, имеющий представление о теле, эти вторичные причины обязательно вызовут у него нечистое состояние разума и приведут к соответствующим причинам.
Грешники, совершившие прегрешение сразу после смерти, достигнув пути ямы, претерпевают ужасное страдание. Страшные слуги ямы волокут их отовсюду и ведут по этому пути через мучительное подобие совершенных ими прегрешений.
Часто люди, находясь в мире людей, не понимают своего положения. Ну, допустим, человек занимает высокое положение, у него стабильное материальное состояние, хорошие связи в обществе. Но все это происходит до тех пор, пока он обладает физическим телом. И физическое тело является как бы защитой души от тонкого мира. Но когда человек лишается физического тела, то вся его защита от тонкого мира исчезает. И он становится очень уязвим для тонкого мира. И в тонком мире есть множество различных существ. Некоторые из них очень сильные, гневные, некоторые могущественные. И они легко могут контролировать тонкое тело человека просто силой своего сознания. И противостоять их влиянию может только йогин, обретший внутреннюю духовную силу и чистоту. Обычные люди даже не могут думать им противостоять. Они полностью в их власти.
Грешников жрут псы, шакалы, поедающие падаль вороны, цапли и коршуны, извергающие пламя змеи и скорпионы. Их жгут огнем, колют шипами, распиливают пилами и мучают жаждой. Они страдают от холода, их преследуют страшные тигры. На каждом шагу они теряют сознание от зловонного запаха гноя и крови. Тех из них, кто зарится на чужую еду и питье, избивают слуги ямы с головами, подобными головам страшных воронов, цапель, коршунов и тому подобное. Где-то их кипятят в масле, где-то колотят дубинами, где-то растирают в железных и каменных ступках, где-то они едят блевотину, где-то гной, где-то кровь, где-то нечистоты, где-то мясо отвратительного вида, смердящее гноем.
Все то, что было внутри, глубоко в душе у грешников при жизни, то, что тщательно пряталось, запихивалось в глубины подсознания, то, что не показывалось в промежуточном состоянии, все начинает разворачиваться. Это подобно компьютерному файлу, который был сжат и где-то спрятан глубоко. Но в это время все эти файлы начинают показываться на экране и в полную силу работать. И те нечистые мысли, накопленные, подсознательные, гневливое состояние, яростное, пожелание зла другим, все то, что осело в глубине души у этого человека, оно начинает материализовываться. И материализовываясь, оно создает как бы такой целый пояс нечистого кармического видения. И это видение привлекает окружающих, обитающих духов. Так же, как человек, плохо одетый в городе, привлекает внимание различных таких же людей и вызывает к себе их презрительные отношения, таким же образом вот такое кармическое видение, окутывающее грешника, привлекает нечистых духов, которые чувствуют возможность поживиться чем-либо. И все те мысли, которые были глубоко в душе у человека в течение жизни нечистые, они начинают материализовываться в виде конкретных существ, в виде страданий. Например, иногда мы разгневаемся на кого-то, а не знаем, что в этот момент у нас в руке кнут. И духовным зрением можно видеть конкретно гнев человека как палку или как кнут. Или у нас есть желание уколоть кого-то, ну, подсознательно, а в это время в руке у нас шпилька в тонком теле. И духовным зрением ясновидения можно видеть человека, как этот человек эту шпильку на другого так направляет. Так материализуются наши мысли в виде конкретных образов. И если человек устраняет гнев или желание уколоть, он бросает эту палку, кнут или шпильку. У него появляются в руках, может быть, цветы или ничего не появляется. А духи грешников – это те, которые имеют очень сильные какие-то нечистые представления. И часто, когда они получают тело, у них в руках появляется меч или топор, и они его не могут выбросить. И другие духи, которые следят за этикой мира, за стражей, сильно возмущаются этим. И они призывают помощников гневных духов, и эти гневные духи избивают их постоянно. И в какое бы собрание ни хотели эти духи прийти, собрание чистых и светлых духов их изгоняет. Потому что у них в руке топор, палка, палец, дубина или что-то такое. И там нельзя скрыть состояние своей души. Там состояние души сразу видно. Что ты думаешь, такое тело и имеешь. И видя вот такое негативное сознание, другие более заслуженные и светлые духи не хотят общаться с такими. Они их изгоняют. И для этого призывают подчиненных демоничных душ, служителей, подчиненных им гневных духов. И эти гневные духи достают еще большие дубины и просто колотят этих духов и прогоняют. Таким образом, в тонких мирах существуют различные кланы духов. И такой дух, он скитаясь, видя, что его никто не принимает, он ищет себе подобных, таких же. И он находит тех, кто тоже имеет в руках кнуты, палки, ножи, и приходит к ним. Но у них у всех озлобленное состояние. И это озлобленное состояние им передается, и они начинают друг друга колотить. Вот так может выглядеть один из адов. При том, что это нельзя изменить так быстро, потому что нужно изменить свою суть, а дух в промежуточном состоянии не может изменить свою суть, она сильно проявляется. Это нельзя скрыть. Если на физическом уровне мы можем скрыть что-то, думаю, это никто не видит, это в душе, да и сами не очень-то понимаем это, пока нет ясности, то в тонком мире это скрыть нельзя, это в виде образов сразу проявляется. Но это можно очистить сильным раскаянием, вхождением в глубокое чистое видение, полным представлением себя в облике божества и абсолютно преданным призыванием этого божества вплоть до растворения в этом божестве. Гуру-йогой. епитимией, накоплением заслуги, например, ритуалом, созданием статуи, храма. Накопление заслуг часто оказывает духам в промежуточном состоянии огромную пользу. И те, которые из них страдают, обращаются к тем, кто живет, чтобы ради них что-то построили, сделали подношение, которое бы изменило их карму в тонком мире. Например, если ради человека строят какой-то храм святого, или делают небольшую статую, это очень положительно влияет на его судьбу в тонком мире. Его состояние меняется, его могут принять в какое-либо сообщество других духов, и он может покинуть вот то место, в котором был ранее.
Где-то они попадают в кромешную тьму, где-то пожираются червями и ужасными огнедышащими существами, где-то их сковывает холод, где-то они ступают посреди нечистот, где-то эти ужасные преты едят друг друга, где-то их избивает пхута, где-то их подвешивают, где-то их осыпают потоком стрел, где-то их разрывают на части. Они ступают по шипам, их обвивают змеи, их давят с помощью разных приспособлений, у них выворачивают колени. Они выглядят ужасающе, их спины, головы и затылки сломаны, шеи у них тоньше иголки, а тела огромны, как башни, чтобы вынести все терзания ямы. Так, пережив свои прегрешения, несчастные грешники обретают облик животных для дальнейших различных страданий.
Соблюдение самая вина и чистое видение – это такой постоянный контроль, чтобы непрерывно очищалось сознание, который в первую очередь важен для самого практикующего. Очень важно непрерывно ловить свой ум и помещать его в правильное состояние. Строго приучить его не порождать нечистых мыслей. Но при этом, если просто его блокировать, это может привести к какому-то зажатостью в сознании. Верный способ самоосвобождения – чистое видение, преданность и бхава. Это не должно быть пустыми формальными словами. Это должно быть истинным чувством, которое расцветает в душе. Четыре бесконечных.
Возрождение грешников среди животных. Грешники, претерпев мучения в водах, воплощаются во чреве животных. Совершившие прегрешение Атипатака воплощаются последовательно во все растения. Совершившие прегрешение Махапатака попадают во чрево червей. Прегрешение Анупатака – во чрево птиц. Прегрешение Упапатака – во чрево рыб. Совершившие прегрешение Джатибхарам Шакара попадает во чрево обитающих в воде. Совершившие прегрешение Самкари Карана – во чрево диких животных, совершившее прегрешение Апатри Карана во чрево скота, совершившее прегрешение Малини Карана во чрево людей из неприкасаемых каст, совершившее прегрешение Пракирна, в чрево разнообразных свирепых хищников. Принявший пищу у тех, чью пищу запрещается есть, и съевший запрещенную пищу становится червем. Вор – соколом, захвативший лучший участок земли животным, живущим в норах, похитивший зерно мышью, похитивший медь гусем, похитивший воду плавай, мед слепнем, молоко вороном, сок псом, топленое масло мангустом, мясо хищной птицей, жир бакланом, растительное масло тараканом, соль сверчком, простоквашу белой цаплей. Похитивший шелк становится куропаткой, лен лягушкой, хлопчатобумажную ткань журавлем, корову ящерицей, патоку летучей мышью.
Существует взаимосвязь между действиями как вторичными причинами и следующим рождением. Однако, как я говорил, эта взаимосвязь не прямая, а опосредованная, и она сильно зависит от индивидуальных особенностей. Эти соотношения, они как бы, ну, приблизительные, это как общая температура для всех. Тем не менее, такие соотношения выводились Риши на основе просмотра прошлых воплощений. Поскольку вторичные причины действуют на живых существ по-разному, то однозначно вот так сказать для всех невозможно. Надо рассматривать конкретного индивида и его конкретные кармы.
Похитивший благовоние становится мускусной крысой. Зелень – павлином. Приготовленную пищу – ежом.
Однажды я анализировал судьбу одной мирянки, у которой были проблемы со здоровьем, с имуществом и с родственниками тоже. И хоть она казалась искренне практикующей, ее духовная жизнь была просто страданием. Я подумал, в чем дело? Результат просмотра тонких тел показал, что в прошлой жизни она была мужчиной и жила в Индии. Верующим мужчиной, индусом, который был управляющим храма. Но деньги, пожертвованные на храм, он половину тратил на храм, а половину своей семье и себе на нужды. В результате в этой жизни у него были проблемы. Проблемы с семьей, проблемы с жильем и недвижимостью и проблемы со здоровьем. Это прямой результат омрачения, которое в прошлой жизни им было допущено. Поскольку сознание воровства у него присутствовало в то время.
Похитивший неприготовленную пищу становится дикообразом. Похитивший огонь – цаплей. Домашнюю утварь – осой. Краденые одежды – фазаном. Слона – черепахой. Коня – тигром. Плоды или цветы – обезьяной. Женщину – медведем. Повозку – верблюдом. Скот – хищной птицей. Человек, силой отнявший ту или иную чужую вещь, либо вкусивший пищу, предназначенную для жертвоприношения, в следующем рождении непременно становится животным. И женщины, если совершают хищение таким образом, также совершают грех, они становятся женами тех самых животных.
И здесь говорится, что подвергнувшись мучениям в водах и пройдя состояние животных, Грешники, родившись людьми, все равно продолжают нести на себе определенные отметины, которые говорят об их прежних прегрешениях. И совершивший тяжкое прегрешение Атипатака будет прокаженным, убийца брахмана – чахоточным, у пьяницы будут черные зубы, у похитителя золота, принадлежащего брахману, уродливые ногти. Осквернитель ложа гуру обретет болезнь кожи, клеветник – отвратительный запах из носа, доносчик – дурной запах изо рта, крадущий зерно – недостаток членов тела, подмешивающий зерно – лишние члены тела, похититель пищи – плохое пищеварение, похититель слова будет немым, похититель коней будет хромым, бронящий богов или брахманов – немым, отравитель – заикой, поджигатель – безумцем, не слушающий старших, падучий болезнью, убийца коровы – слепым, слепым будет и похититель светильника, а гасящий его – кривым. Продавец олова, опахал или свинца родится красильщиком ткани, непарнокопытных животных – охотником. Вор родится бродячим певцом, ростовщик – эпилептиком. Кто, уединившись, ест изысканную пищу, будет страдать ревматизмом, имеется в виду ворованную. Нарушающий договор будет безволосым, лишающий другого средств существования – нищим. Причинивший боль другому будет страдать неизлечимой болезнью. Итак, вследствие неискупленного греха прежних деяний рождаются отмеченные знаками различных болезней – слепыми, горбатыми, хромыми, одноглазыми, карликами, глухими и истощенными. Поэтому во что бы то ни стало следует совершить покаяние. Итак, даже отмыв свою карму в адских измерениях и в телах животных, последствия дурных карм продолжают существовать и в теле человека, до тех пор, пока самскары не будут окончательно выжжены и очищены. И средства для этого покаяния. Здесь даются различные виды покаятельных действий. О них мы говорили на прошлой неделе. И очень важно практикующему понимать, что покаяние – это не акт какой-то унижения или наказания. Напротив, это средство очищения, которое благоприятно. Поскольку когда дурная карма даст плоды, уже будет поздно очищать ум и каяться. И покаяние – это такое средство, которое позволяет быстро и при этой жизни устранить те причины и следствия, которые назрели. Если вы видите, что в уме назрели какие-то нежелательные причины и следствия, конечно, очень важно выполнять покаяние. Разумеется, мастера созерцания способны осуществлять покаяние простым самоосвобождением. Допустим, для йогина, глубоко укоренившимся в чистом видении и присутствии, как такового покаяния не существует, а существует смещение осознавания в естественный ум и мгновенное высвобождение нечистых причин. Но пока такое мастерство не достигнуто, конечно, покаяние также важно. Допустим, если трудно смещать ум в состояние самосвобождения и в чистое видение, даже если вы пытаетесь это делать, то параллельно покаяние всегда благоприятно уничтожает те зародившиеся самскары, которые в будущем могли бы дать ненужные результаты. И святой – это тот, кто всегда бдит свой ум. Может он бдит с помощью покаяния, если он не мастер созерцания, а может он бдит с помощью естественного освобождения, неважно. Но он бдит свой ум и всегда не дает в своем уме зародиться нечистым состоянием. И монашеская практика должна строиться таким образом, что с годами, с способность очищаться и распознавание естественной чистоты усиливается. Чистое видение и внутренняя гармония нарастает. Это верный признак того, что ум естественно очищается.